რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოში ღამის 11 საათია. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი თვლის, რომ უკრაინაში ვითარების განმუხტვის მიზნით საერთაშორისო მოლაპარაკებაში უნდა მონაწილეობდნენ პრორუსული მეამბოხები უკრაინის აღმოსავლეთიდან და სამხრეთიდან. ლავროვმა თქვა, რომ არ არის ჟენევაში ახალი შეხვედრის წინააღმდეგი, მაგრამ წინსვლა პრორუსული მეამბოხეების მონაწილეობის გარეშე ნაკლებად მოსალოდნელია. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი დეშიციამ უარყო მეამბოხეების მონაწილეობა ჟენევის შემდგომ რაუნდში. მისი თქმით, რუსეთმა მის სანაცვლოდ უნდა შეწყვიტოს არჩევნებამდე პერიოდში უკრაინის საქმეებში ჩარევა და ეს დააყენა ჟენევაში მოლაპარაკების ახალი რაუნდის პირობად. სერგეი ლავროვმა ეს შეფასებები ვენაში გამოთქვა, სადაც იმართება ევროსაბჭოს მინისტერიალი უკრაინის კრიზისის განსახილველად. ლავროვი შეეხო უკრაინაში 25 მაისისთვის დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებსაც და თქვა, რომ არჩევნების ჩატარება უცნაური იქნებოდა მაშინ, როცა არმია ატარებს ოპერაციებს სამოქალაქო პირების წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაგმო პრორუსული უკრაინელი სეპარატისტების მოწოდება აღმოსავლეთ უკრაინაში თვითგამორკვევის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარების გარშემო, როგორც მოგონილი ფიქტიური გეგმა. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ჯენ ფსაკიმ განაცხადა, რომ ეს კლავაც ყირიმის თამაშის მსგავსია, როცა მარტში ხალხს კითხეს, სურდათ თუ არა უკრაინისგან მოშორება და რუსეთთან შეერთება. ფსაკის თანახმად, თუ რუსეთი კლავაც გადადგამს შემდეგ ნაბიჯს და იმოძრავებს აღმოსავლეთი უკრაინის ანექსიის მცდელობისაკენ, ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების მკაცრი სანქციები მოჰყვება ამას. უკრაინის პარლამენტმა დღეს საგანგებო სხდომა გამართა აღმოსავლეთში დაძაბულობის გამწვავებაზე სასაუბროდ. შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ავაკოვის განცხადებით, მთავრობის ჯარებმა ქალაქ სლავიანსკთან მეამბოხეების წინააღმდეგ ჩატარებული ოპერაციის დროს მოკლეს რუსეთის მომხრე 30 აქტივისტი. სლავიანსკთან შეტაკებისას 5 მაისს დაიღუპა 4 უკრაინელი ჯარისკაციც. ამას გარდა რუსეთის მომხრე მეამბოხეებმა უკრაინის ვერტმფრენი ჩამოაგდეს. უკრაინა ძალადობის ორგანიზებაში რუსეთს ადანაშაულებს მოსკოვი, ასეთ ბრალდებებს უარყოფს. თბილისში დასრულდა სამიტი, რომელშიც საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის პრეზიდენტები და სამი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციები მონაწილეობდნენ. სამიტზე ეკონომიკის, ენერგეტიკის და ტრანსპორტის სფეროებში მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტები განიხილეს. დღესვე თბილისში გაიმართა პრეზიდენტების გიორგი მარგოლაშვილის, ილჰამ ალიევის და აბდულა გულის შეხვედრა და მათი ერთობლივი ბრიფინგი. საქართველოს პრეზიდენტის შეფასებით, სამი ქვეყნის ისტორიული თანამშრომლობა გავლენას ახდენს მათზე და მთლიანად რეგიონის ეკონომიკაზე და საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის მოსახლეობის კეთილდღეობაზე. საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის კავშირი რეგიონს აქცევს ინვესტიციებისთვის მნიშვნელოვან ცენტრად. თბილისში განაცხადა თურქეთის პრეზიდენტმა. აბდულა გულმა აღნიშნა, რომ მთელი მსოფლიო ყურადღებით აკვირდება ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის ნავთობსადენის, ბაქო-თბილისი ერზურუმის გასადენის და ყარსი ახალქალაქის რკინიგზის პროექტების განხორციელებას. კერძო საუბრის და კერძო კომუნიკაციის საიდუმლოს დარღვევის მუხრით დაიწყო გამოძიება საქართველოს პროკურატურამ სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის დღევანდელი განცხადების საფუძველზე. პროკურატურამ რუსთავი ორის თანამშრომლებს მიმართა აქტიურად ითანამშრომლონ საგამოძიებო სამსახურთან. ბაქოში მოხდა შეტაკება ათობით აქტივისტსა და პოლიციელებს შორის მას შემდეგ, რაც სასამართლომ სასჯელი შეუფარდა ახალგაზრდა ოპოზიციურ მოძრაობა ნიდავს 8 წევრს. სასამართლომ ისინი დამნაშავეს მასობრივი არეულობის ორგანიზებაში და ნარკოტიკებისა და იარაღის უკანონო ფლობაში. ყაზახეთში მებაჟეებმა დააკავეს რუსეთის მოქალაქე, რომელიც აპირებდა თბილისში გაფრენას და მიჰქონდა დიდი რაოდენობის ვალუტა 76.500 ევრო. ყაზახეთის საბაჟო სამსახურის ცნობით, მამაკაცი დააკავეს ალმაატის საერთაშორისო აეროპორტში. მას ბარგში ფულის აღმოჩენის შემდეგ, ფულის შესახებ მას არ ჰქონდა ჩაწერილი საბაჟო დეკლარაციაში. დაწყებულია გამოძიება. სულ მოკლედ ბოლოს ავღანეთში სულ ცოტა 2 პოლიციელი დაიღუპა გზისპირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რომ მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии политолог, аналитик, доктор экономических наук Владислав Иноземцев и главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин. Он не так давно побывал в Донбассе. Мы поговорим сегодня о ситуации в Украине. Ну, а я сегодня обратил внимание на выступление исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова, который сказал, что Россия ведет войну с Украиной. И действительно, за несколько дней на территории Украины погибло порядка 70 человек, в том числе жертвы трагедии в Одессе более 40 человек. Ну, не только. Бои продолжаются в районе Славянска. Вот, есть другие столкновения. Сбит только что вертолет украинских вооруженных сил. Правда, к счастью, жертв нет. В общем, ситуация очень напряженная. И давайте мы просто обменяемся для начала мнениями. Владислав, ну как вы считаете, вот справедливо говорит, что уже идет фактически открытая война?
Нет, я думаю, что открытой войны еще не идет. Опять-таки, даже когда в Крыму российские военнослужащие, как впоследствии признал президент, блокировали украинские военные базы, я думаю, в тот период возможность прямого боестолкновения российских и украинских частей была выше. Сейчас Россия выжидает, и я думаю, что, в принципе, может и не вмешаться в этот конфликт. Поэтому сейчас всякого рода секретные операции, засылка наемников, людей, которые пытаются возбудить толпу и так далее, это обычный метод дестабилизации ситуации. Прямой войны, как таковой, пока еще нет.
Александр, ваше мнение?
Ну, я согласен с этой оценкой, действительно. Действительно, пока боевые части, регулярные части не перешли границу, можно говорить о том, что прямой войны действительно нет. Но при этом мы понимаем, что основной и главной причиной дестабилизации сегодняшней ситуации на юго-востоке Украины и вообще в Украине в целом является, конечно, Россия. Но это очевидно и отсюда, и оттуда, откуда угодно.
А вот многим это совершенно не очевидно. Если вы почитаете интернет, там просто истерики совершенно другого.
Это не очевидно только тем людям, которые как-то не хотят это очевидить. Вот если приложить немного усилий, все-таки пока у нас еще интернет доступен, и чуть-чуть просто походить, посмотреть, поискать, как-то это мнение приходит к тебе однозначно.
Ну, вообще, да.
Ну, не надо прилагать много усилий, просто нужно немножко любопытства и больше ничего. И желание понять, что на самом деле происходит.
А вы поняли, что произошло в Одессе, например?
Да, там произошла трагедия. Прежде всего, конечно, тут вот сейчас, особенно в эти дни, мне кажется, неправильно начать играть деталями и начать тут рассуждать, кто кого забросал этими коктейлями Молотова. Просто хочется сказать, что в той ситуации, в которой оказалась Украина, такие вещи, к огромному сожалению, происходят и будут происходить. Такого масштаба, меньшего масштаба, не приведи Господи, большего масштаба. Но это та ситуация, при которой такое случается.
Получается война все равно.
Ну, что мы называем жертвы, войной? Да. Это же
терминология. Гражданская война.
Гражданская война, да.
Гражданская война. Есть или нет?
Гражданская война, я бы как раз сказал, что нет.
Так, а как это назвать тогда правильно?
Гражданская война – это все-таки когда есть какая-то идентифицированная часть населения, одна, которая воюет с другой. Ну, такого тоже нет на Украине. Я не могу сказать, что я там как-то провел какие-то мощные исследования в Донбассе, но я вам точно могу сказать, я встречался там, две у нас были встречи с довольно большим числом граждан, и сказать, что в Донбассе есть какое-то существенное, ну, смотря, опять же, что считать существенным, значит, по разным социологическим оценкам, ну, от 20 до 20% граждан Донбасса всего хотят присоединения Донецкой области к России. Примерно эти цифры.
Ну и по Луганской чуть побольше.
По Луганской, может быть, чуть побольше. Остальные области вообще не берут своего внимания, потому что во всех остальных цифры совсем другие. И на Херсонщине, и они просто другие. И в Харьковской области они другие. Но я вам должен сказать, что меня поразила гораздо более этих другая цифра последнего соцопроса, и это тоже очень показательно для этой несчастной сейчас Донецкой области. 78% от всей численности области ни разу не выезжало за ее пределы.
Вообще за пределы области?
За пределы области. Почти 80% жителей Донбасса ни разу не выезжали за пределы области.
Они что, это там привязаны, что ли, к шахтам?
Ну, это показательно очень, мне кажется. Это многое объясняет.
Вот, кстати, о Донбассе. Я как экономист Владиславу тогда обращусь. А, собственно, вот некоторые тут рассуждают на эту тему. А что с ним делать-то? В конце концов, есть же объективная такая реальность. Вот этот уголь, он дотируемый. Украина платит огромные деньги, чтобы сохранить его добычу. А в соседней России, в Ростовской области, такого рода шахты практически все закрыты.
Ну, смотрите, если брать чисто статистику, то с конца 80-х годов производство в Ростовской области упало приблизительно с 64 миллионов тонн угля в год до 5. В Донецкой области это был еще больше объем производства, где-то чуть больше 70 миллионов тонн. Он сократился в прошлом году до 37, то есть вдвое. То есть у нас упало в 10 раз, в Донецкой области вдвое. Я думаю, что для Украины, конечно, важно и поддерживать население Донбасса, и получать энергоресурс собственный, да, чтобы не зависеть от импорта. Поэтому я убежден, что то, что делает Киев и делал раньше с точки зрения дотирования, это очень сложное переплетение интересов и политической стабильности, и местных олигархов, и в целом, так сказать, определенной социальной политики. Поэтому, конечно, в Донбассе люди понимают, особенно те, кто занят в этой сфере, что в условиях перехода к России такого относительно даже благополучия, как сейчас есть, не будет. И, конечно, угольная промышленность востока Украины претерпит колоссальные потери. И безработица будет огромная. Поэтому мне кажется, что то, что мы сейчас видим на Украине, представляет собой, может быть, я соглашусь с коллегой, что это не гражданская война, но это некий достаточно пользующийся определенной поддержкой мятеж, который, вот, в зависимости от того, будет он подавлен или нет, станет либо мятежом, либо революцией. Итог, мне кажется, не очевиден. Даже 20% могут сильно поменять ситуацию в обществе. Я думаю, что те люди, которые выходили на Майдан в Киеве, представляют собой даже не 20% населения города. Поэтому говорить о том, что 20% не могут изменить направление движения Донецкой области, я бы побоялся пока делать такие радикальные утверждения.
Ну вот сегодня мы тут увидели тоже сообщение, что в соседней Луганской области президиум облсовета поддержал идею референдума по статусу региона. Какое-то очень странное сообщение. Все-таки не сам совет целиком, а президиум, и ссылаются на некий общественный совет Луганской области, то есть там какие-то такие нерегулярные структуры, да, но тем не менее требования там прекратить карательные операции, знакомый такой язык, или там какой-то поддержать акт о государственной самостоятельности Луганской Народной Республики. Ну что, они там действительно могут создать какие-то народные республики, Луганские или Донецкие?
Нет, я думаю, что провести референдум они, очевидно, могут.
Не везде.
В Донецкой и Луганской области я абсолютно убежден, что не могут провести такой референдум даже
типа крымского.
По решению абсолютно легитимных органов власти, параллельно, которые там созданы.
То есть телекартинка будет подходящая?
Я думаю, что будет даже не только телекартинка. Я думаю, что мы увидим приблизительно то же, что было в Крыму, когда люди, которые не хотят такого исхода, просто не придут. А те, кто пойдет, то, скорее всего, проголосуют за отделение. Поэтому я думаю, что после 11 числа сепаратистские силы на востоке Украины могут иметь очень серьезный козырь.
Так, Александр, ну вот вы были в Донецке. Какое отношение ко всему этому?
Прежде всего, вот что касается действительно экономической составляющей всей этой проблематики, действительно, уголь там играет огромную роль. И ровно потому, что вы сказали, шахтеры уже не поддержали сепаратистов. Угу. Шахтеры не поддержали сепаратистов, и вы начали говорить про ростовские шахты, которые работают. Так вот, я вам хочу сказать, что там работают только шахты, принадлежащие Ренату Ахметову. В Ростовской области.
То есть украинскому олигарху.
Ну, естественно, да, украинскому олигарху.
Две, по-моему,
если они. Ну, две или три, не помню точно. На сегодняшний день дотирование самих донецких шахт составляет почти 1 миллиард евро в год. Угу. И это больше 3% всего украинской, всей доходной части украинского бюджета, что огромные деньги.
Именно так.
Просто огромные. Ну, еще и важно понимать, что, конечно, уголь, как, опять же, справедливо было замечено коллегой, уголь для Украины играет существенно большую роль, потому что у нас-то есть газ и нефть, в конце концов, а у них ничего этого нету. И они этот уголь используют буквально по назначению, а ну, он нам, в общем, уже 100 лет без надобности. Ну, практически.
Допустим, да.
Практически. Что же касается настроения в самом Донецке и перспектив референдума, значит, ну вот смотрите, что получается. В Донецкой области выносится один вопрос на этот референдум. Одобряете ли вы создание Донецкой республики? Ну, сложно даже представить себе, какие юридические последствия может иметь любой ответ на этот вопрос. Одобряю, не одобряю. Потом, понимаете, когда мы говорим, вот все соцопросы показывают, я уже об этом говорил, от 20 до 25% поддерживающих создание Донецкой республики, но это вовсе не означает, что эти 20-25% готовы выйти ради этого на улицу. Я был возле облсовета и вошел внутрь облсовета.
А он под чьим контролем был этот
момент? Ну, он был под контролем сепаратистов. Угу. Это вообще отдельная история, я вам хочу сказать, потому что сначала меня не пускали, потом я достал внутренний российский паспорт, и внутренний российский паспорт для них очень важный документ. С внутренним российским паспортом меня тут же пустили. И там как раз началась пресс-конференция, на которой были только центральные российские телеканалы и еще какие-то люди. Я поднялся на 11 этаж и вошел ровно в тот момент на эту пресс-конференцию, когда глава вот этой самой Донецкой республики заявил о том, что с этого дня они пленных больше выдавать не будут, а будут только обменивать их на политзаключенных.
Он говорит, это то есть ровно... они берут заложников.
Но это был ровно день, когда были взяты заложники сотрудники ОБСЕ, это вот наблюдатели. Это был ровно в этот день. Я так говорю, что я, в общем, удачно зашел. Но как-то, в общем, все закончилось для меня благополучно. Я как зашел, так и вышел. Но я не об этом. Я хочу сказать... Да, еще что важно. Я хочу сказать, что вот в самом здании я видел примерно 60 человек, пока поднимался. На каждом этаже проверка документов. Зачем, не очень понятно.
А они вооруженные там на каждом этаже сидят?
Нет, нет. Я вообще не видел вооруженных людей. В здании облсовета я не видел ни одного вооруженного человека. И более того, я не видел ни одного человека, про которого я мог бы сказать, что, возможно, он сотрудник российских спецслужб. У меня в этом смысле глаз наметан. Вот, ну, черт его знает. Но, значит, там контингент примерно состоящий из двух типажей. Это либо такая совсем юная деклассированная шпана с такими очень характерными лицами. Такие молодчики, они в черных масках, они с цепями какими-то велосипедными, либо сбитыми. Они так поплевывают на пол с высоты своего революционного положения. Это их много. И это один типаж. Второй типаж — это такие, знаешь, такие мужчины под полтинник, такие с животиками, они в камуфляже и со значками там, ВДВ, всякие ветераны. Они руководят первыми, и они, конечно, главные. Вот и все. Никаких других людей я не видел, никакого оружия я внутри не видел. Документы проверяют на каждом этаже. Но что я хочу сказать? Вот тому, о чем мы говорили, о перспективах поддержки вот этих сепаратистских начинаний. На самой площади, а я на ней был раза три, наверное, перед облсоветом, ни разу я не видел больше, ну, 100 человек. На следующий день был назначен митинг на центральной площади Ленина. И я увидел там, ну, я думаю, человек 200. При этом я шел пешком от гостиницы на эту площадь, и все улицы были увешаны листовками, наклеенными о том, что такой митинг такого-то числа пройдет на площади Ленина.
В Донецке.
В Донецке. На площади Ленина, вот в поддержку Донецкой республики, за независимость от Киева, все это было сказано.
Ну, в общем, не случайно, видите ли, борьба идет, такое впечатление, не сколько за вот реальных людей, да, сколько за некое виртуальное пространство, кто там контролирует телевизионную вышку, что с этой вышки будут вещать и так далее. У нас сейчас на связи из Киева Андрей Сенченко, зам главы администрации, исполняющего обязанности президента Украины. Андрей Вильянович, что вы нам скажете вот про эти попытки провести референдумы там о какой-то государственной самостоятельности Луганской области? Вот мы увидели тут сообщение о том, что президиум облсовета собирается это сделать. В Донецке тоже какой-то референдум. Что центральная власть Украины в этой ситуации делает?
Ну, вы знаете, во-первых, я хотел бы сказать, что это все слепок с крымского сценария. Единственное, что в Крыму все это подпиралось еще и Черноморским флотом Российской Федерации, то есть военнослужащими. Вот. А так практически все то же самое. Я понимаю, что вряд ли путинскому режиму нужен Донбасс, поскольку это регион с массой проблем. Но то, что нужна дестабилизация в Украине и очень желательно сорвать выборы президента, это очевидно. Знаете, эти референдумы, они не имеют никакого успеха по нескольким причинам. Ну, во-первых, нет законодательной базы для такого рода референдума. И подобные вопросы не могут выноситься даже на общеукраинский референдум, тем более на местный. И второе, вот как правильно предыдущий ваш собеседник сказал, что людей-то, в общем-то, немного участвует в этих митингах. Сегодня население Донбасса очень сильно раздражено вот этим произволом вооруженных людей. Но когда вот звучал тезис о том, что там не видели сотрудников российских спецслужб, ну, надо сказать, что, во-первых, типажа такого сотрудников российских спецслужб нет визуального. Вот. Но у нас сегодня в следственных изоляторах уже более 30 человек, сотрудников, как правило, это ГРУ. Они дали признательные показания, они идентифицированы по месту службы, по месту проживания. Вот. И поэтому для нас все понятно, как построена эта работа. То есть эти люди выступают, как правило, координаторами. Дальше используются наемники из бывших сотрудников спецслужб, как украинских, так и российских. Этажом ниже идет криминалитет. Криминалитет, опять-таки, из сопредельных российских регионов и наш доморощенный украинский, который тоже не отстает. Вот. Активным образом используется публика, употребляющая наркотики. И вот в этом смысле у нас особая тревога, то, что сейчас предпринимаются попытки нарушить работу пограничной службы украинской. И есть информация о том, что в том числе и ожидается усиление определенного наркотрафика для того, чтобы поддержать вот такого рода элементов, участвующие протестах.
Скажите, пожалуйста, а что, собственно, вы можете нам сообщить все-таки по ситуации вот вокруг Славянска, Краматорска, где действительно действуют вооруженные группировки, идут реальные боевые действия? Что сейчас, опять же, происходит, вот ваш взгляд на ситуацию?
Достаточно тяжелая ситуация. Сегодня был бой, представьте себе, со стороны террористов участвовало порядка 500 человек, причем имеющие на руках тяжелое вооружение, пулеметы, гранатометы. Это не то, что купили в охотничьих магазинах, отнюдь. Вот. И поэтому бой достаточно тяжелый, потери есть со стороны военнослужащих Украины. Вот. Ну, наши потери, они считаны, а с той стороны, так сказать, они тяжело поддаются учету, поскольку идет еще, так сказать, боевая такая операция. Вот. Но то, что постепенно очищается Славянск от этих бандитов, это происходит. Темп этой операции, он диктуется тем, что, по сути, в заложниках находится мирное население города, и поэтому, безусловно, ни о каких там ковровых технологиях речь не может идти. Именно с этим связаны, в том числе, и достаточно большие потери украинских военнослужащих.
Александр, есть вопрос?
Скажите, пожалуйста, вот все-таки по ситуации в Донецке, я понимаю, почему начато со Славянска и с прилегающих городков, спецоперация будет распространяться на Донецк непосредственно, потому что мы же видим, в тот момент, когда что-то происходит, и вы добиваетесь каких-то успехов вот там, а в Донецке они продолжают захватывать разные административные мероприятия. И я, кстати, тоже не сомневаюсь, что присутствие России там вполне широкое. Я же только сказал о том, что я не видел. Возможно, туда, куда допускаются журналисты, они же там не ходят, эти люди. А так-то, конечно, они там есть. Так вот, если можно, в двух словах, в Донецке будет, в конце концов, наведен порядок, и какими силами, и каким образом? Это все-таки огромный город.
Знаете, безусловно, порядок будет наведен и в Донецке, и в Луганске. Но мы понимаем, что совершенно разные, так сказать, формы работы, потому что для нас, вот особенно в населенных пунктах крупных, большой проблемой было отделить из протестной массы просто нормальное мирное население, которое эмоционально заряжено. И нам понятна основа этого протеста. Люди просто устали от произвола власти, от попрания всяческих, так сказать, прав человеческих. Но это проблемы не последних двух месяцев, это не новой власти. Другое дело, что они достаточно четко вот канализированы против новой власти. Но, тем не менее, мы ведем диалог с этими людьми. Понятно, что в миллионном городе проводить спецоперацию очень сложно. Потому что всегда есть опасность попадания, так сказать, под прицел мирного населения. Активно используется технология живого щита. И, собственно говоря, господин Путин еще в Крыму это анонсировал как рецепт. И он говорил о том, что вот мы поставим перед ним мирное население, а вы попробуйте потом пострелять в этих зеленых человечков. Ну, это пусть на его совести останется, но мы вычистим всю страну. Но при этом мы понимаем, что пока в Украине готовятся президентские выборы, будут поджигать то здесь, то здесь. То есть это понятно, что когда мы нажали в Славянске, нам подпалили ситуацию в Одессе и в Луганской области. Но при этом, чтобы понять соотношение, вот, допустим, по Луганской области, где живет, считайте, 3 миллиона человек, вооруженных сегодня людей порядка 1500. Они кочуют по области, и их достаточно сложно локализовать вот регулярными, так сказать, такими-то соединениями, будь то там спецслужбы, МВД, СБУ и так далее. Это как басмачи. Примерно. Но, тем не менее, мы это все равно сделаем. И самое главное, что сегодня они теряют поддержку населения. Если вначале был какой-то эмоциональный заряд, в общем, какие-то надежды на некое неосязаемое, но такое очень светлое будущее, то теперь понимаешь, что не с этими бандитами это будущее связано, его нужно своими руками строить.
Ну и по ситуации в Одессе я хотел вас спросить.
Активно пытаются вовлечь шахтеров, очень активно. Причем до такой степени, что у нас есть уже пострадавшие среди руководителей угольных объединений, которых просто избивали до полусмерти, требуя вывода шахтеров на улицы. Это эти же вооруженные бандиты.
Да, я хотел вас спросить еще по ситуации в Одессе, собственно, оценка этой трагедии, как все-таки будет решен вопрос об расследовании, желательно и, наверное, независимым, как это, об этом говорят европейские политики.
Это на самом деле трагедия, и сегодня мы понимаем основу, мы понимаем, что вначале была провокация против мирной демонстрации. Потом в провокации опять-таки участвовали, вот как обычно, примерно такой же слоеный пирог, но включая и просто молодняк, который, знаете, решил почувствовать какой-то драйв, кто-то в руки взял цепь, кто-то что-то еще и поучаствовал. И, наверное, многие из них впервые это сделали. То есть это там не только был устойчивый криминалитет и не только там, скажем так, наемники, которые, безусловно, были и из Приднестровья, и из Российской Федерации, и украинский криминалитет в этом участвовали, и молодняк. И вот потом, когда они заскочили в это здание и начался пожар, там разные есть версии, есть съемки и сверху, то есть из здания кидали коктейли молотов, и снизу кидали. Вот. Что послужило причиной пожара, сложно понять, но там, по всей видимости, были какие-то пластиковые панели, которые вызвали там мгновенное отравление людей. Поэтому будет однозначно очень серьезное расследование, сделаны выводы по милиции. Я знаю, что и по прокурорским работникам, и по исполнительной вертикали власти в Одесской области тоже выводы сделаны, и иначе как трагедия это оценить невозможно.
Пожалуй, последний вам вопрос. Вот я увидел сообщение. МИД России призывает Киев прекратить кровопролитие, отвести войска, сесть за стол переговоров, чтобы начать нормальный диалог о путях разрешения политического кризиса на Украине. Вот такое заявление. Какая у вас реакция на него?
Какое? Ну, слова-то правильные, а когда второй рукой подливают масло в огонь, то результат понятен. Поэтому наш ответ простой. Да, мы считаем, что нужно переводить все это в мирное конструктивное русло, но для этого в первую очередь Российской Федерации, политическому руководству нужно перестать дестабилизировать ситуацию в Украине. Дайте нам просто спокойно жить. Это мое обращение не к вам, как к собеседникам, а к руководству Российской Федерации. Мы в состоянии построить в Украине мирное государство, дружелюбное по отношению к России. Но мы хотим жить сами так, как хотят украинцы, а не так, как это видит Путин.
Спасибо большое, Андрей Сенченко, зам главы администрации, исполняющего обязанности президента Украины. Депутат Верховной Рады был у нас на прямой связи из Киева. Я напомню, что в нашей московской студии Владислав Иноземцев, доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества и главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин, который недавно был в Донбассе, ведет передачу Михаил Соколов. Ну, Владислав, вот вы слышали нашего собеседования. Собеседника из Киева. Какова ваша реакция?
Мне кажется, последовательная, взвешенная позиция.
Но почему тогда не возникает диалога нормального между Кремлем и последовательными, взвешенными людьми? Ведь эти люди, собственно, они когда-то были участниками каких-то диалогов тех же самых. Это та же самая украинская элита, те же самые депутаты Верховной Рады, которые во времена, не знаю, оранжевой революции, после оранжевой революции нормально общались со своими визави, да, и с путинской администрацией и так далее.
Нет, ну, я думаю, что это совершенно очевидно, потому что здесь есть два фактора. Первое, конечно, осенью прошлого года и позже кремлевское руководство поняло, что Украина действительно взяла очень жесткий крен в сторону Запада, и если его не остановить, если не дестабилизировать ситуацию, если не превратить Украину в такое недееспособное государство, то, скорее всего, этому движению не удастся противопоставить ничего.
То есть они дестабилизировали, ведь, наверное, об этом многие забыли, режим Януковича, на самом деле, а не режим, который возник после Януковича.
Янукович дестабилизировал себя сам, на самом деле, потому что невозможно...
А экономические санкции?
Ну, невозможно было скакать вправо-влево.
Ну, если он прыгнул туда, надо ли было его, это был предвыборный ход, надо ли было его хватать за руки и за ноги и делать себя полным клоуном?
Понимаете, нет терпения у наших властей, то есть, в принципе, мне казалось бы, что в случае, если бы даже Украина подписала соглашение об ассоциации, то я не думаю, что большинство жителей Украины получили бы резкий прирост благосостояния и огромную политическую свободу на следующий же день. И опять-таки, даже путь Украины в Европу, он не был бы устлан розами, и российское руководство вполне могло бы более тщательно вести работу с украинским населением и находить группу поддержки пророссийского курса, пестовать их, развивать. И к тому времени, когда встал бы вообще вопрос, вообще встал о вступлении Украины в ЕС, я думаю, России можно было бы что-то противопоставить этому движению, если бы, конечно, была выработана долгосрочная стратегия. Но понятно, что давление на Януковича было очень сильным, и я думаю, что и количество компромата, который на него имелся в Москве, тоже было достаточно маленьким. Поэтому в этой ситуации все стороны можно понять, да? И, конечно, дестабилизация началась до момента Майдана, но после этого она не уменьшается. И, наоборот, попытки, если не расколоть страну, то сделать ее реально недееспособной, они продолжаются.
Александр, какова ваша тоже реакция, опять же, вот насколько реалистично оценивают украинские политики, собственно, находящиеся у власти в Киеве, свои возможности? Я так понимаю, что все-таки они рассчитывают на то, что они смогут хотя бы вот эти вооруженные группы как-то, ну, я не знаю, там, загнать куда-то, чтобы они не могли там сбивать вертолеты и контролировать достаточно большую территорию.
Нет, я, опять же, абсолютно согласен с оценкой господина Иноземцева. Мне кажется, все так и есть. Есть несколько факторов, которые сегодня влияют на ситуацию на юго-востоке Украины. Важнейшим фактором является, во-первых, это войска на границе. И причем этот фактор, он влияет по-разному. Ну, во-первых, все боятся. Люди просто боятся, обычные люди на улице боятся, что вот завтра придут танки. Вот они это
говорят. Русские танки.
Ну, неважно какие. Это неважно, какие танки войдут на его улицу на самом деле. Это один фактор. Второй фактор действует на чиновничество разного уровня. Вот сидит какой-нибудь начальник управления внутренних дел области и думает, черт его знает, как там обернется.
А завтра как в Крыму будет?
Ну, черт, с чего я сейчас буду тут сейчас ломать копья? Вообще, паралич власти...
Да и вообще убить могут.
Ну, могут убить, что угодно может быть. Вообще, паралич власти, а мы, несомненно, это наблюдаем, мы видим, что там просто некому...
Ну, в Одессе
некому...
вот, например, да?
Можно же было
как-то развести этих демонстрантов там противостоящих.
Еще раз, вот в тот момент, когда я был в Донецке, это было там неделю назад, я говорил генералу Пожидаеву, начальнику УВД. К тому моменту я уже обегал город и увидел, что, в общем, вот этот вот сепаратистский протест носит очень локализованный характер. Они действительно удерживают здание, на тот момент удерживали только здание облсовета, и все. И на тот момент ни одно административное здание не было захвачено. Я у него спросил, скажите, пожалуйста, а в чем проблема? Не надо никакого штурма, никакой пальбы, оцепите это здание. Отрубите всю коммуникацию, поставьте глушилки, связь уберите, выходят все беспрепятственно, никто не входит внутрь. Он слушал, он говорит, нет, ну слушайте, ну это какая-то авантюрная история, потому что мы спровоцируем ввод российских войск, сейчас начнут стрелять из окон. Я говорю, там внутри есть оружие? У нас нет таких данных. Я говорю, как у вас нет данных, елки-палки. Я простой человек взял, вошел туда. А что же, у вас никакой оперативной информации нет о том, что там творится. Ну как же вы так работаете? Я смотрел этому человеку в глаза, и для меня было совершенно очевидно, что, ну, я не хочу называть...
Он валял дурака, извините.
Не хочу называть это саботажем, да. Но, в общем, этот человек не хочет положить свою жизнь за независимость Украины. Вот как-то он не готов на это.
Но у него другие интересы, да, конечно, как у настоящего милиционера.
Да, понимаете, мы сейчас говорим именно в категориях борьбы киевских властей, новой украинской власти и Кремля. Но на самом деле мы забываем как раз всю упомянутого господина Януковича с его командой, потому что восток Украины это не только его социальные базы, но это место, где большинство должностей были просто банально куплены.
Конечно,
и плюс к тому, эти люди получали доходы, и плюс к тому, я думаю, что не администрация российского президента финансирует напрямую протесты в Донецке, а скорее всего как раз
семья
и именно за счет денег, вывезенных из Украины за последние годы. Поэтому мне кажется, что в данной ситуации люди, которые находятся, как говорит коллега, на посту, допустим, начальник донецкой милиции, начальник местного какого-то отдела внутренних дел, они думают не только в украинско-российской дихотомии, они думают еще о том, кто им платил, кому они платили за это место, кто может вернуться, кто ему заносит и так далее. Поэтому
как у него складываются отношения,
конечно,
с олигархом? С
конечно, это очень сложная система. Да? Мы даже, по большому счету, не понимаем позицию донецких олигархов, самых крупных из них. Да? В то время, как, допустим, господин Коломойский очень четко показал свою позицию в Днепропетровске, и там полная тишь и гладь. Да?
То Ахметов совсем...
Да, Ахметов совсем непонятен.
Конечно, да.
Поэтому ситуация очень сложная. То есть здесь огромное количество сил, между ними очень шаткое равновесие. Мне кажется, что здесь, безусловно, московский фактор и желание Кремля дестабилизировать ситуацию, оно есть. Но в данном случае, независимо от России, дестабилизация ситуации помогает очень многие дополнительные силы. Их тоже не нужно сбрасывать со счета.
Я хотел бы поговорить обязательно об эффекте вот бумеранга, о котором вы недавно писали в «Ведомостях», о том, что все, что делает сейчас Москва, оно отзовется и в России, поскольку вот Москва открыто поддерживает сепаратизм, не осуждает призывы к насилию, нашла много разных красивых названий для тех людей, которых она в других частях света, да, и в России называла там террористами, экстремистами, разнообразными злодеями и прочее. Вот как бы вы могли бы коротко обозначить вашу позицию?
Об позиция этом? Очень простая. Меня удивляет то, что Москва делает, да, с точки зрения того, еще.
Ну, двойной стандарт.
Да, еще раз, я повторю, я согласен с коллегой Рыкалиным в том плане, что мы не видим непосредственно присутствия российских военнослужащих в восточных частях Украины. Да, коллега из Киева говорил о том, что у них есть доказательства, но пока они не предъявили, имена не рассекли.
Ну, есть какие-то казаки, отставники.
Допустим,
там,
да. Может быть, они будут предъявлены, осуждены. Это дело
люди
наших,
с российскими паспортами.
Да, украинские товарищи. Просто речь о том, что меня удивляет в поведении российской стороны, это то, что огромная пропагандистская машина, запущенная действующая в Москве, работает на героизацию облика вот этих повстанцев.
Мятежа, да.
По сути, мятежа. Да, и здесь возникает несколько двойных стандартов. Во-первых, когда эти похожие действия применялись в Киеве, которые не дошли до того, что люди брали гранатометы и стреляли по военной технике, да, когда гораздо более мирные методы применялись в Киеве, это были мятежники, люди, которые дестабилизируют режим, занимаются противоправной деятельностью и так далее, когда, наоборот, захватываются здания в Донецке и в Луганске, это все совершенно замечательно, потому что эти люди борются за великое дело федерализации Украины.
Ну,
да?
Федерализация в кавычках, скорее. Сецессия все-таки.
Ну, допустим, так.
Поскольку они зовут Путина, да, российские войска.
Но в любом случае, меня больше всего тревожит то обстоятельство, что мы, перейдя от десятилетиями формировавшейся у нас риторики порядка, риторики, так сказать, жесткого государства, вертикали, возможно, она, так сказать, действует не очень эффективно, но эта риторика была. Мы боролись с терроризмом, боролись с сецессионизмом, боролись за порядок. Посмотрите на то, что произошло, так сказать, завтра у нас годовщина Болотной площади. Посмотрите, что сделали с людьми, которые, в общем-то, реально не призывали к массовым беспорядкам, да, и не совершали их, в конце концов. Там была, по сути, банальная давка. Но в результате чего мы сейчас выливаем на наших соотечественников ушаты разговоров о том, что захватить здание и сбить вертолет не самая большая проблема. Если вы боитесь за правильное дело. Знаете, могут неверно понять. Только и все.
Александр, могут неверно понять россияне? Работает же такая пропагандистская машина, которая им объясняет все время, что такое, что белое – это черное, что сепаратист в Чечне – это сепаратист и злодей, а сепаратист в Украине – это друг, товарищ и брат русского человека.
Вот мы как раз с коллегой до эфира это обсуждали, потому что, я признаюсь, для меня, в общем, было немного неожиданно, что вот эта тупая пропагандистская машина, и, как мне казалось, такая примитивная, такая на раз, на один щелчок разоблачаемая, такая лобовая, бессмысленная. Вот это все, оказывается, работает.
Значит, вот. Есть бэкграунд, да, такой, на который это можно накладывать. Как говорят, имперский, я не знаю, менталитет, в конце концов.
И мне представляется, что вот сегодняшнему, я не люблю таких, вот средний житель России, я не понимаю, это кто, но мы же видим,
дорогой россиянин, назовем его.
Дорогой россиянин, да, вот ему сегодня говорить... Дружище, а ты погляди, вот в чем разница между происходящим, например, сегодня в Славянске или в Славянске, как говорят украинцы, от того, например, что происходит в Дагестане. Вот там какие-то люди отстреливаются из дома, у них какое-то оружие. В чем разница между этими людьми и теми людьми, которые, например, ставят блокпост на дороге?
А потом отстреливаются от законной милиции.
От милиции. В чем между ними разница?
Это почти приморские партизаны.
Почему этих можно убивать, а этих нельзя убивать? Эта логика, к сожалению, не работает сейчас. Я объясню почему. Потому что в первом случае скажут, там угнетаемые русские люди. Там угнетаемые русские люди. Им нужно оказать братскую помощь. Мы своих не бросаем. Это совершенно другое дело. И точно такой будет ответ. Точно такой. Это разные вещи. Почему разные? Это уже какой-то следующий щелчок. И вот почему на этот вопрос уже никто отвечать не хочет. Просто не хочет и все. Он вызывает раздражение, он вызывает довольно жесткую реакцию.
Агрессию,
конечно. Возможно, острота спадет со временем. А что же касается российского присутствия там, оно действительно очевидно. Конечно же, вот я еще раз повторю, с моей точки зрения, Россия сегодня является главным дестабилизирующим фактором на юго-востоке Украины. Главное, это и деньги, которые, возможно, Януковича, конечно, тут я с вами совершенно согласен, но это, так сказать, расписанные деньги, это просто ему сказали, старичок, мы тут будем что-то делать, но платить будешь ты.
Тем более, потому ты у нас в Ростове.
Ты у нас тут же, вот платить будешь ты, вот как хочешь, выкручивайся. Значит, по мнению самих дончан, деньги в основном переправляются через Крым. По-моему, два самых больших транша они перехватили по 2 миллиона рублей.
Рублей или долларов?
Я боюсь врать. Нет, не долларов. Такого рода денег они не видели там точно.
Ну вот сейчас проезд из Крыма закрыли вообще, кстати говоря.
Сейчас проезд из Крыма закрыли. Ну, Тарут очень интересно мне рассказывал, что как только
это
он приехал...
Губернатор
Донецкой области.
Донецкий.
Что как только он был назначен 3 марта, если я не ошибаюсь, в самом начале марта, на эту должность, и на мой прямой вопрос, а вообще зачем это надо? Тарут один из богатейших людей Украины. Вы зачем взялись за эту странную работу? Вы чего хотите тут добиться? Понятно, что в этой ситуации человек говорит, понимаешь, мне вдруг показалось, что вот наступает такое время, когда как-то вот личными интересами надо пренебречь, а вот вдруг попытаться что-то сделать. Ну, я не знаю, получится у меня. И действительно, я вижу вот напротив, он поменял там много людей, там СБУ попробовал, поменял, он милицию отчасти поменял. Что-то он за эти 2 месяца пытается делать. Но я вижу отчетливо совершенно, насколько его возможности ограничены. Я вижу, насколько неэффективно в смысле помощи. Ну, не хочу, так сказать, тут сейчас рассказывать всякие. Ну, например, простой, я спрашиваю того же милиционера. Слушайте, а вот, знаете, я что-то не вижу. А у вас есть, например, щиты и дубинки у ваших полицейских? Он говорит, нету. Я говорю, почему? А потому что во время событий их всех отправили на Майдан. Я говорю, привезите обратно из Киева. Да мы что-то просим, нам не высылают.
Понятно.
Вот это
общем,
уровень проблем.
Недееспособность.
Ну, конечно. Конечно.
Да. А еще вы пишете о том, что Кремль активно учит соседнюю страну там, демократии и соблюдению прав человека. Ну, а в этом что плохого? В России будут тоже смотреть и говорить, вот видите, там они референдумы проводят, ну и мы что-нибудь попросим у своих властей. По-моему, это как раз должно быть неплохо для развития демократии в России.
Нет, я не говорю, что это даже плохо. Я просто хотел привлечь внимание этой статьи к тому очевидному факту, что мы применительно к Украине пытаемся как бы провоцировать и восхвалять, скажем так, то, что у нас совершенно выше из всякого политического использования.
Да вообще запрещено.
Ну почему? Референдумы формально у нас не запрещены. Да?
А когда он проходил, вы не помните?
Я помню, по-моему, только в 90-х, он в
93-м году.
Но это не у нас.
Не у нас.
Это
до того, как
бы,
до того, как бы.
Да, все шутили, что это последний референдум в их жизни.
Вот, ну, видите, наверное, да, естественно.
Так что, видите, с референдумом не получается аргумент.
Нет, видите, просто вопрос заключается, еще раз повторю по поводу этой темы, чтобы закрыть, может, этот вопрос. Мне лично показалось достаточно опасным для российской правящей верхушки, да.
Ну, так и неплохо, может быть, если они сами себя подрывают.
Может быть,
вы их предупреждаете, может, спасти хотите.
Может быть.
Вот читаешь эту статью и думаешь, зачем Иноземцев дает советы Путину, которые тот не, как спасаться, которые тот не будет исполнять.
Ну, слушайте, я в данном случае думаю не только Владимир Владимирович, я просто хотел сказать, что перенесение, да, такого рода практики на нашу территорию мне бы, честно говоря, не хотелось видеть.
Александр, вот слово «болотное» прозвучало, действительно, юбилей вот этих грустных событий, он как раз 6 числа. Ну, что, собственно, будет теперь? Вот,
ну, я хочу сказать, что, конечно, с моей точки зрения, Департамент общественной безопасности мэрии Москвы занял деструктивную позицию. Мы все последние месяцы, и москвичи тому свидетели, соглашались на проспект Сахарова и как-то не упирались, не ссорились и соглашались на проспект Сахарова. И мы попросили в годовщину Болотной дать нам Болотную. Мы сначала хотели пройти по Якиманке, ну, собственно, повторить весь сценарий. Мы 6 мая хотим идти по Якиманке и проводить митинг на Болотной. Когда они сказали, нет, ну, слушайте, ну, будний день, Якиманка. Хорошо, мы сказали, мы понимаем эти аргументы. Будний день, Якиманка. Дайте просто митинг на Болотной вечером. Просто кому он бы там мешал? 6 мая на Болотной. Нет, они сказали, не дадим, идите на Сахарова. Ну, всему должен быть предел, мы тоже не можем выглядеть посмешищем. Мы считаем, что 6 мая это наше право. Ну, то есть мы это всегда считаем, что это так, но уж тем не менее, уж точно 6 мая мы будем выходить на Болотную.
То есть будет акция протеста 6 мая? В каком-то формате.
Я не назвал эту акцию протеста. Я хочу сказать, что я 6 мая пойду на Болотную. Возможно, кто-то захочет присоединиться, и мы придем на Болотную. Я не собираюсь там участвовать ни в каком массовом мероприятии. Я просто хочу прийти туда, постоять, посмотреть. Может быть, я приду с какими-нибудь цветочками, куда-нибудь его положу. Там, слава богу, никто не погиб. Но судьбы у людей были изломаны.
Но еще сейчас идут судебные процессы. Собственно.
Сейчас идет судебный процесс, и уже осуждены люди. И я думаю, что найдется еще какое-то количество людей, которые тоже захотят в этот день прийти на Болотную. Просто пообщаться, просто поговорить, обменяться впечатлениями, обменяться мнениями.
А на ваш взгляд, все-таки, какое вот значение имел вопрос внутренней политики для Путина при принятии решений, вот, связанных с аннексией Крыма или с активным вмешательством в Украину? Вот я, опять же, смотрю на сообщения, одобряют линию Путина 80% населения. А сейчас, ну, в целом, да, вообще, а было там и 40 с чем-то процентов, то есть он отыграл вдвое почти что свой рейтинг.
Ну,
Болотная потерпела поражение, коллективный такой, как ну, протест.
Я бы сказал, что Болотная еще ни разу не победила, поэтому говорить о том, что она потерпела поражение, довольно сложно. Побед пока не случилось у Болотной. Они еще все впереди, я надеюсь, но пока не было. Говорить, что 80%, вот эти путинские 80%, это какое-то поражение Болотной, ну, я бы тоже так не стал. Понимаете, это все-таки, я бы назвал это издержками тоталитарного сознания, от которого мы до сих пор не избавились. Это все-таки рудименты, вот, которые в нашей голове, конечно же, остались, и которые не вытравились, и которые вот этими 20 годами ничего с ними не случилось. И оказалось, что граждане России любой силовой сценарий, предлагаемый властью, направленный наружу, а не внутрь, а, наверное, и внутрь, кстати, тоже, готовы воспринимать с большим энтузиазмом. Это рождает...
А почему они такой кайф испытывают, на ваш взгляд?
Ну, нет, еще раз. Ну, это, знаешь, это
ловят.
Почему? Ну, потому что приятно чувствовать себя значительным. Приятно понимать, что ты можешь навязать волю другому, что у тебя такой крутой вождь, который может навязать волю другому народу, и который может наплевать на американцев и западников. Вот же еще очень важно. Это очень внутренняя работа. Смотрите, какой он крутой парень. Он в гробу всех видал. Это важный мотив, мне кажется. Важный. И в этом смысле санкции работают только на усиление его популярности в народе. Потому что он это все, ему все это по барабану. Ему все это все равно. У нас такой крутой вождь, что ему без разницы. Ну, вот когда эти санкции окажут какое-то серьезное воздействие на влияние, вернее, на жизнь внутри России, возможно, они окажут рано или поздно, но тут уже очевидно. Мы, там, коллега гораздо лучше меня в этом разбирается, но с экономической точки зрения мы в достаточно тяжелом положении и без всяких санкций.
Да. Владислав. Ну, а вы что скажете? Вот эти, если я уточняю, 77,5% граждан, да, это, кстати, господин Володин хвалится, замглавы администрации президента. Ну, может быть, это не совсем так, но все равно много, да. Вот это что, навсегда, да, надолго?
Навсегда ничего не будет.
Оппозиция разгромлена, и теперь Александру останется только писать такие едкие тексты в интернете, до которых не добраться неопытным пользователям.
Я думаю, что это не навсегда, но достаточно надолго. Я согласен с Александром по поводу того, что идея имперскости и мощи державы и отношения к Западу, она очень сильно, конечно, психологически бьет на людей. И понимание того, что вот мы показываем свою значимость, за это можно заплатить достаточно дорого. Что касается санкций...
В том числе и собственным кошельком?
Знаете, никто это не почувствовал пока на сегодняшний день. И я думаю, что у власти есть достаточно большой запас прочности, потому что она очень четко высчитывает... Понимаете, сегодня путинская элита, она не только политическая, да, она в том числе экономическая и бизнесовая. И в данном случае Путин прекрасный политик во многих случаях. Да, и мы видим, что он очень четко поощряет учитывает взаимные интересы того же Запада, той же Европы, в первую очередь.
Поэтому... Слабину чувствует.
Не то, что слабину, это я бы не назвал слабину, по большому счету, Европе нет дела того, что происходит на Украине. Это ни территория Европейского Союза, ни зона ответственности НАТО. Ради бога, пусть они разбирались там с русскими.
Трудно.
На своем Востоке. Но при этом терять возможности зарабатывать в России, терять возможности торговли, перекрывать газ и так далее, это вещи, которые не будут, на мой взгляд, европейцами предприняты в ближайшее время. Поэтому в данном случае Путин может чувствовать себя совершенно свободным до какого-то предела, и этот предел еще далеко. Поэтому я думаю, что мы не увидим, откровенно говоря, в ближайшее время таких санкций, которые могут привести к серьезному подрыву экономической основы режима.
Давайте звоночек возьмем. Вот Владимир из Воронежа, пожалуйста, ваш вопрос.
Да я бы хотел не вопрос, а ответ дать. Вот господин Ройклин, который спрашивает так недоуменно, чем же, мол, вот, отличаются люди в Славянске от людей, скажем, в Дагестане, когда и те, и другие, так сказать, защищают свое, так сказать, свой образ жизни или там свои дома. Тут дело, наверное, ведь не в том, что отличаются люди. Люди это как раз одинаковые. Власти разные. А власть та, которая, так сказать, наводит порядок в Дагестане, она все-таки старалась прийти, так сказать, пардон, опять за тавтологию, к власти более-менее каким-то, ну, может быть, не вполне, но легитимным путем. А власть в Киеве пришла абсолютно бандитским путем, и поэтому, соответственно, этим же путем ей и отвечают люди. Нет никаких, так сказать, удивлений.
Угу. Понятно. Мнение понятно. Вот с бандитской властью борются бандитскими методами.
Ну,
правда, Верховная Рада как была в том составе, так и есть.
Что возразить? Во-первых, действительно, Рада легитимный законодательный орган, и она как была, так и есть. И на самом деле все последние законы принимает эта самая легитимная Рада, равно как и она назначила дату следующих выборов, 25 мая. Что же касается легитимности нашей власти, ну, уважаемые радиослушатели считают, что она легитимна, мне так не кажется. Легитимность это условная, в условиях тех выборов, которые у нас были проведены, мы можем говорить о ней весьма-весьма приблизительно. Весьма-весьма приблизительно. Поэтому право, если кому-то кажется, что в Украине сегодня можно брать автомат, выходить на большую дорогу и грабить, а там ведь грабят буквально. Вчера вот инкассаторов ограбили, какие-то 8 человек подошли, просто забрали 2 миллиона гривен и ушли.
А в другом месте автосалон, то же самое.
Ну да, что там,
все иномарки
на
нужды революции. Уехали, да?
Ну да, на нужды.
Ну, известная история про анархистов там.
Ну, естественно, да. Ну, так Тут надо понять простую вещь. И вот об этом сказал замглавы администрации Турчиновской. О том, что, в общем, граждане на местах как-то уже начинают нервничать по этому поводу. Им это не нравится. Вот в Донецке, вот стоило мне отойти от этого митинга, я начал разговаривать с людьми, которые говорили, вообще нам это не нравится, но мы не видим власти, которые могут положить этому конец. И тогда, конечно, мы не можем выступить. Мы бы, может быть, там же выходили люди на митинг, да, в поддержку единства Украины, но людям очень сложно выходить, опять же, на митинг в поддержку Украины, когда они не видят, ну, совсем никаких действий властей в этом направлении. Но когда они видят, что власть бездействует фактически, а в Донецке это, к сожалению, так, почти бездействует, им как-то, ну, люди теряются, они в растерянности, они думают, что, может быть, вообще их уже сдали, ну, что же они будут тут копья ломать. Хотя, я еще раз повторю, в этой ситуации никакой экспорт ни революции, ни экспорт бандитизма, видимо, возможен. А если люди хотят сохранить как-то свое жизнеустройство, то им придется самим это делать. И вот пока они сами не решатся, ничего не выйдет. Потому что сегодняшняя киевская власть слаба, к сожалению, наверное. Она навести порядок не может. А в условиях давления России и в условиях того, что Россия, конечно, засылает туда диверсионные группы, которые, может быть, действуют тоньше, чем в Крыму, но, конечно же, действуют, когда Россия коррумпирует местное продажное чиновничество и силовые органы, это все удесятеряет эффект.
А выборы-то состоятся там, президентские?
Ну, выборы, я надеюсь, состоятся. Но, опять же, если не будет прямой агрессии, если не будет прямого ввода войск, если
Владислав,
будет
прямого... ваш взгляд насчет выборов?
Ну, мне сложно
сейчас сказать. Победит Порошенко вот в этой ситуации, в общем, видно. Ну,
вы имеете в виду в Украине в целом?
В Украине, да.
В Украине, конечно, стоятся, да. Я не убежден, что они стоят в своих областях.
И их Россия не признает, скажет, что вот...
Ну, на самом деле, я думаю, что...
Или при каких-то условиях.
Я думаю, что это достаточно уже не будет иметь значения.
Как не будет иметь значения?
А какое значение будет иметь?
Признает или не признает, да, Россия? Ну, дальше будет поддерживать партизанскую войну.
Оно будет
войну.
Поддерживать ее в любом случае.
Конечно.
Она будет поддерживать в любом случае, конечно, да. Там, я, по-моему, согласен.
Знаете, в свое время Советская Россия 5 лет поддерживала партизанскую войну там каких-то белорусских и украинских партизан на территории Восточной Польши, да, с 20 по 25 год. А потом в один прекрасный момент вдруг решила, что все, хватит. И прекратила.
Этот момент не близок на сегодняшний день.
То есть вы не оптимистически настроены?
В этом отношении нет.
Нет, но я считаю, что дестабилизация, вот такая ползучая диверсия, это оптимистичный сценарий. Пессимистичный сценарий – это прямое вторжение.
Ух, это и большая война.
Не факт, что это пессимистичный сценарий. Это ускорил процессы.
Давайте весьма последнее дадим Александру Рыклину сказать все-таки, как читать ежедневный журнал сейчас, в нынешних условиях.
Ну, это очень просто. Уже
расскажите всем еще раз.
Существует масса способов. Существуют прокси-серверы, существуют различные обходы. И это абсолютно законно. Я тут хочу сказать, вот это важно. Важно понимать, что когда вы заходите на сайт ежедневного журнала, вы не нарушаете закон, ни в какой его части. Поэтому пользуйтесь простыми обходными путями. Это очень просто. Мы продолжаем работать, мы продолжаем писать. Ни один из наших авторов не отказался от сотрудничества с нами, поэтому в этом смысле все в порядке.
Читайте Шендеровича на ежедневном журнале. Читайте. Рекламирую. Александр Рыглин и Владислав Иноземцев были в студии «Радио Свобода». Вел эту передачу сегодня Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Радио თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
Და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე.
ვფიქრობ უკეთესია.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა.
მე ყველასაც საჯიბურ.
ჩემი აზრით თავარია.
მე მომხრევარი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი.
მე არ მომწონს როცა.
ჩემინება რომ იყოს.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა. ჩემთვის
თავარია. გამოხატულება არჩევნებზე. სესკო, ჩვენ ვიტყვით ადამიანების ნებას.
კვენუსმენდით რეკლამას.